подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуску – «Беларусь-Россия. Выники 23-го года». Сегодня с нами наш гость, политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, привитание.
Добрый день.
Александр, вось спис подеев, тенденциев, процессов, якія сёлета отбывалися у белорусско-российских отношениях. На ваш погляд, что с гэтага было галоўным? Что было таким, что в значной ступени вызначае будучыню, что як бы будзе яшчэ развиваться и у наступным 24-м годзе, а может быть и далей?
Ну, калі браць чыста медыйны аспект, то найболей гучна грымела, напэўна, гісторыя з Вагнарам, таму што гэта быў такі сюжэт, дзе можна было разгарнуцца ў плане канспіралогіі. Але мне ад пачатку гэта канспіралогія здавалася няслушнай, што, маўляў, вось і сам гэты мяцеж Прыгожына быў нейкай інсцэніроўкай, што гэта быў такі вельмі дальнабачны, хітры план Пуціна, каб перакінуць Вагнару Беларусь, а чаго проста так не перакінуць яго, каб потым адсюль на Украіну наступаць ці нават прабіваць гэты сувальскі калідор. Насамрэч, тут вось ва ўсіх гэтых каментарах такого кшталту канспіралагічна не ўлічвалі, па-першае, што вагнараўцаў там было 5 ці 7 тысячаў, гэта вельмі мала для таго, каб наступаць на Украіну, там усё замініравалі, 50 тысяч не прарвуцца цяпер. Ну і ісці на НАТО, на сувальскі калідор, гэта таксама было б авантурай, і ва ўсіх гэтых гіпотэзах не ўлічвалі суб'ектнасць Лукашэнкі і Прыгожына. Прыгожын усё ж такі падняў мяцеж сапраўды, і, як мы ведаем, Крэмль у выніку мусіў яго прыбраць. Ну і Лукашэнка, мякка кажучы, не быў зацікаўлены, хоць ён трошкі Польшу і папалохаў, але не быў зацікаўлены увязвацца ў рэальную вайну з краінамі НАТО. І я гэта падкрэсліваю, таму што вось для многіх каментатараў стала ўжо як бы аксіёмай, што Лукашэнка гэта марыянетка Крамля, што я не ніякай суб'ектнасці палітычнай не мае. Я думаю, што насамрэч усё болей складана. Калі ж вяртацца да гэтага спісу, я б дзве рэчы вылучыў, два пункты. Па-першае, гэта размяшчэнне ў Беларусі расійскай тактычнай ядзернай зброі. Чаму я гэта вылучаю? Таму што зноў жа тут ёсць спрошчаныя схемы. Вось Пуцін, маўляў, там Лукашэнку выкруціў рукі, яго ўлучыў у сваю гульню. Ну так, канешне, гэты крок, ён з'яўляецца часткай такога глабальнага шантажу супраць Украіны, супраць Захаду, і гэта гульня Пуціна. Але Лукашэнка сам даўно прасіў гэту зброю, і ён гуляе тут у сваю гульню. Не выпадкова з ягоных вуснаў сарвалася прапанова Пуціну, давайце там, як кажуць рускія, сабразім на траіх з Кім Чен Інам. Я думаю, што для Лукашэнкі вось паўночная Карэя, гэта дыктатура ў пэўнай ступені прыклад. Гэта бедная вельмі краіна, але нават Злучаныя Штаты мусяць вытанцоўваць вакол гэтага дыктатара, таму што атрымаць ядзерны зарад у свой гарод нават Амерыка не хоча, тым болей Амерыка не хоча. І для Лукашэнкі, калі ўжо забягаць наперад, можа ў нейкай сітуацыі у яго ёсць думка, што можна будзе, мякка кажучы, прыватызаваць, прыбраць да рук гэту ядзерную зброю, і тады ніхто яго не кране, як баяцца крануць гэта паўночнакарэйскага дыктатара. Так што вось гэты крок вельмі важны і можа мець вялікія наступствы размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі. І плюс тое, што тычыцца так званай братняй інтэграцыі. У свой час Лукашэнка адмовіўся падпісваць дарожныя мапы, але калі абставіны пасля 20-го года ціснулі, дык цяпер вось як рапартуюць чыноўнікі расійскія і беларускія, ўжо на 90% выкананы саюзныя праграмы, гэта пералапачаныя трохі тыя ж дарожныя мапы. І гэта той выпадак, калі ахвотна верыш, таму што няма куды падзецца. І сёння беларускія ўлады самі лезуць у гэту маскоўскую пастку.
Ну і я так разумею, што вот этот вот камітэт, это ўжо ну, як би інший інституційний узровень. Тобто це некий Мінфін об'єднаний, а фактично російський. І вже з податками у Білорусі будуть розбиратися не білоруси. Кепські, добре, ну просто не яни.
Так, так, гэта пакрыще робіцца. Тут эканамісты, эксперты болей бы сказалі, але я ведаю, што там і на маскоўскі софт усё гэта пераводзіцца. То бок, умоўна кажучы, на маскоўскіх камп'ютарах усё будзе бачна, як цыркулююць беларускія грошы, там падаткі і гэтак далей. Раней бы Лукашэнка ніколі на гэта не пайшоў, але ну куды падзецца цяпер? Мусяць і ён, і беларускія чыноўнікі выконваць вось гэтыя саюзныя праграмы, і ўжо ідзе гаворка пра тое, што на наступныя 3 гады будзе новы пакет такіх праграм. Гэта яшчэ глыбейшая інтэграцыя, а фактычна гэта перавод і на маскоўскі софт, і на маскоўскія законы. Карацей, Крэмль будзе адсочваць усе гэтыя працэсы ў фінансава-эканамічнай сферы, а значыць і ў палітычным плане будзе за жэбры ямчэй трымаць Лукашэнку і ягоных падначаленых.
Александр, а вот так, коли глядеть, что называется ангро в целом, ці стала Беларусь за гэты год больш залежнай ад Росіі? Ці пазбавілася яна яшчэ больш свайго суверэнітэту? І, дакладней кажучы, у якіх аспектах як бы этого стало больш залежнасці, у якіх, можа, не стало, а у якіх, можа, і менш стало. Ну, вот я пригадав, што, скажам, да, кастрычніка мінулого году летели з беларускай тэрыторыі ракеты ва Украіну. З кастрычніка мінулого году не летяць.
Так, і, дарэчы, вось гэта таксама важный пункт, я выпусціў, гэта важна падкрэсліць, таму што зноў жа былі спрошчаныя такія меркаванні, што Пуцін цісне на Лукашэнку, каб той сваё войска ўвёў у вайну. Ну, па-першае, мы не бачылі ўсё ж такі праяваў гэта аціску, калі Крэмль сапраўды ціснуў у ранейшыя часы, то гэта былі і адпаведныя дзеянні кшталту, там вентыль, газавы, нафтавы перакрывалі, а тут наадварот. Усё сыпалася, як ніколі, усе даброты з боку Крамля. Таму я думаю, што Лукашэнка знайшоў нейкія аргументы, пераканаў, што лепей мы будзем палігонам для вашых мобікаў, лепей мы будзем для вас зборачным цэхам, але не трэба там жменька маіх гэтых сіл спецыяльных аперацый пагоды вам не зробяць, а толькі лішнія праблемы будуць. Таму тут трэба аддаць належнае, гэта таксама штрых да таго, што ну не зусім не на 100% Лукашэнка марыянетка. Але па вялікім рахунку, калі адказваць на ваша пытанне, ну вось глядзіце, тут зноў жа не трэба павярхоўна меркаваць, таму што у свой час, як вядома, на Кіеў пайшлі з Беларусі, і тады тут ці 30, ці 50 тысяч было войскаў, цяпер 2 тысячы прыблізна, і з іх 1600 гэта на двух гэтых аб'ектах, звязаных з радыёлакацыяй, з сувяззю пад Ганцавічамі і пад Вілейкай, і гэта яшчэ з савецкіх часоў. Там гэта не сілы нападу, і гэта невялікі. Ну, плюс, напэўна, там на аэрадроме ў Зябраўкі, ў Гомельскай вобласці, гэта ж менька. Але сказаць, што цяпер зменшылася ў вайскова-палітычнай сферы залежнасць Лукашэнкі ад Пуціна, тут не выпадае, таму што калі Пуцін раптам на нейкім этапе вайны з Украінай захоча зноў увесці тут групоўку і паспрабаваць з поўначы наступаць, то Лукашэнка не зможа адмовіцца, гэта ж натуральна. Ну, а самае галоўнае, канешне, вось гэта паўзучая інкарпарацыя ў фінансава-эканамічнай сферы. Таму што раней, цяпер ўжо не верыцца, што некалі сам Лукашэнка патрабаваў дыверсіфікацыі знешнеэканамічных сувязяў, там тры кошыкі, каб пароўну еўразвяз, Расія і далёкая дуга, каб раскладаўся экспарт. Цяпер, здаецца, ўжо болей за 2/3 гандлю прыпадае на Расію, гэта доля расце, плюс лагістыка ўся завязана на Расію, праз іх порты, як вядома, і ў так званая далёкая замежжа Украіны, гэтай далёкай дугі ці глабальнага поўдня, як цяпер модна казаць, усё ідзе праз Расію. І гэта пастка, таму што гэта поўная завязка на імперыю. Нездармажне, калі Лукашэнка патрабаваў гэтай дыверсіфікацыі. Ён жа разумеў і публічна казаў, што ляцець на адным крыле гэта нядобра. І пра дзікі крэн у бок Расіі ён казаў. Я думаю, што ў яго не змянілася адчування гэтай небяспеки, але просто, ну, зноў жа, куды падзецца пасля 20-го года, калі ён здушыў гэта мірнае паўстанне, калі ён спаліў масты ў дачыненнях з Захадам, застаецца толькі самому паўсці вось у пашу гэтага імперскага удава. І я думаю, што Лукашэнка гэта разумее, але ў яго разлік такі, што, ну, на яго жыццё гэтага вось гандлю кавалкамі суверэнітэту яшчэ хопіць. А якая альтэрнатыва? Адкручваць гайкі, выпускаць палітзняволеных і потым, каб Латушка яго ўпёк у Гаагу, для яго гэта горшая перспектыва, чым нават стаць губернатарам паўночна-заходняга краю. Таму тут для яго выбар відавочны.
Александр, напрыканцы мінулага 22-го году мы таксама сядзелі, абмяркоўвалі, падводзілі вынікі і будавалі прагнозы. Так вось, калі браць беларуска-расейскія адносіны, а што з прагнозаў, што з перасцярогаў, якія рабіліся напрыканцы 22-го году, адносна 23-го, вот што не спраўдзілася і чаму не спраўдзілася?
Ну, самая популярная была тэма, і многія каментатары амаль што ўпэўнена казалі, што Лукашэнка будзе змушаны ўступіць у вайну супраць Украіны. Але, як мы бачым, гэтага не адбылося, тьфу-тьфу, да канца года, я думаю, не адбудзецца, таму што проста нават фізічна немагчыма за такі кароткі час стварыць тут такую ударную групоўку. І, як я ўжо сказаў, украінцы добра падрыхтаваліся да таго, каб дастойна сустрэць, так бы мовіць, захопнікаў з поўначы. Таму гэта на сённяшні дзень малаімаверна, і дзякуй Богу, што вось такія прагнозы не спраўдзіліся. І я, дарэчы, таксама лічыў, што наўрад ці Пуцін уцягне Лукашэнку ў вайну. Я не прыхільнік гэтых павярхоўных схемаў. Я думаю, што Лукашэнка мае пэўную суб'ектнасць, і ёсць у яго магчымасць даводзіць Пуціну, што лепей быць вось у такім амплуа, у якім ён выконувае сёння хаўруснікі абавязкі.
І пра яшчэ адзін феномен, які на першы погляд унутры беларускі, хаця, можа быць, і не. Это прыгаданая мілітарызацыя. Мілітарызацыя всіх сфераў жыцця. Это і ваенныя кафедры ўвядзення, вяртання. Гэта і праверка, зверка вайсковых дакументаў, якая на працягу гэтага году. Это і СМС-прызыў. Это і ўвесь часнае, непрерывнае, перманентнае вучэнні, якія адбываюцца ў Беларусі. Нават пагроза ці папярэджанне, што ўзброіць леснікоў, стварэнне народнага апалчэння, эцэтэра, эцэтэра, эцэтэра. Вот цэлы набор, цэлая палітыка. Сэнс. Ці азначае вот это всё, што, умоўна кажучы, беларускія ўлады Лукашэнка ведае? Праз месяц, праз два, праз пяць, праз колькі Пуцін скажа: «Саша, надо?» І всё. Пашлі в бой. Ці наадварот, ці это спосаб, як не дзіўна, это прадухілі, ці ўвогуле это не мае значэння ў сэнсе перспектывы, будзе вайна, не будзе вайна?
Я думаю, што ў Лукашэнкі тут некалькі матываў. Ну, па-першае, ён не выключае. Усяк можа павярнуцца гэты сюжэт вайны ва Украіне, і можа Пуцін праз нейкі час скажа сапраўды, што Саша трэба. Таму лепей падрыхтавацца, лепей улічыць вось тыя касякі, якія былі ў Расіі падчас так званай частковай мабілізацыі, і таму муштруюць гэтых рэзервістаў, там гэтыя манеўры праводзяць, у ваенкаматах там наводзяць парады, так ужо па СМС-ках, каб выклікаць, калі што, і гэтак далей. Вось гэта першы слой. Другое палягае ў тым, што Лукашэнка думае, ну, канешне, смешна выглядае гэта тэр-абарона, ці там некія паляўнічыя з ружжамі супраць там украінская ці натаўская спецназу, зразумела, што тыя іх пашоўкаюць проста як куранят. І тут найхутчэй такая рэзерва рыхтуецца на той выпадак, калі раптам зноў пачнуцца некія ўнутраныя забурэнні, вось тады гэтыя людзі там жа будуць, калі што, адбіраць у гэту тэрабарону надзейных, так бы мовіць, цвёрды свой электарат, вось там яны нават з прымітыўнай нейкай зброяй змогуць, магчыма, утаймаваць вось гэты бунт пятай калоны. Такая ў мазгах яшчэ пракручваецца перспектыва. Ну і нарэшце, ведаеце, гэта проста яшчэ адно апраўданне, аргументацыя аргумент, чаму канчаткова здушваюцца ўсялякія грамадзянскія правы. Ну, мы ж у варожым атачэнні, тут вось Захад ўжо на нізкім старце, НАТО, Лукашэнка ж кажа, што ў 20-м годзе, вось натаўцы ўжо, каб толькі на дзень хаця б, маўляў, гэтыя ягоныя праціўнікі з пятай калоны захапілі ўладу, то натаўцы былі б ўжо тут, як тут. І таму сёння вось гэта мадэль аточанай крэпасці, яна дапамагае ўладам у піяраўскім плане патлумачыць, чаму міліцыянтаў будзе поўна на кожным выбарчым участку, фіранак там не будзе на кабінках і так далей. Ворагі ж не спяць, ворагі рыхтуюцца і ў любы момант могуць напасці, таму вось мы мусім ісці на такія абмежаванні.
І яшчэ адно пытанне якраз пра прагнозы. Пра прагнозы ўжо на наступны, на 24-ты год. І прагнозы в контексте двух падзеяў, якія адбудуцца ў Беларусі і ў Расіі. У Беларусі у лютым пройдуць парламенцкія выбары, і неўзабаве будзе сфармаваны новы склад Всебеларускага народнага сходу ўжо ў новым канстытуцыйным статусе. І там з кароткім інтэрвалам сакавіку ў Расіі пройдуць прэзідэнцкія выбары. Ну, зразумела, што выбары і ў Беларусі, і ў Расіі мягка кажучы, не будуць ні свабоднымі, ні справядлівымі, але, тым не менш, это важныя мерапрыемствы, палітычна важныя мерапрыемствы, і вот як яны, як іх палітычныя, як бы мовіць, рэха, можа паўплываць на двухбаковыя адносіны ў наступным годзе?
Ну, аўтакраты, мы бачым гэта і па паводзінах Лукашэнкі і Пуціна, ўсё ж такі гэтым вось нібыта рытуальным працэдурам надаюць вялікае значэнне. Ўсё ж сапраўды гэта момант нейкага выпрабавання для рэжыму, гэта момант легітымацыі. І Пуцін, магчыма, пакуль што не абвяшчае новую мабілізацыю, каб не злаваць, не раздражняць свой электарат. Вось пасля таго, як ён перавыберацца, там, канешне ж, ніякіх сюрпрызаў не будзе, ўсё пройдзе як па масле. Пасля гэтага ён можа абвесціць, ёсць такая версія, такі прагноз, мабілізацыю новую ў Расіі, і гэта для Лукашэнкі будзе плюсам, таму што тады зменшыцца патрэба і зменшыцца імавернасць таго, што Крэмль будзе ад яго патрабаваць, ад Лукашэнкі, каб ён свае войскі па зямлі ўводзіў у бой супраць Украіны. Так што ў гэтым плане для Лукашэнкі можа быць плюс. Лукашэнка перавыбіраецца пазней, у 25-м годзе, і тут таксама вось ёсць канспіралагічныя версіі, хтосьці кажа, што якраз Крэмль, вось гэта фармаванне ўсебеларускага сходу скарыстае, каб нашпігаваць яго сваімі людзьмі і можа пры выпадку тады скінуць Лукашэнку. Мне здаецца, што зноў жа тут па-першае зменшаецца суб'ектнасць Лукашэнкі, ўсё ж гэтыя ўнутраныя працэсы ён кантралюе, і натуральна, што склад ўсебеларускага сходу будзе фармавацца вертыкаллю, і адмашку ці зацвярджэння гэтага спіску будзе спісу будзе рабіць Лукашэнка. Так што наўрад ці Крэмль тут наўпрост можа ўплываць, а болей такое важнае падставовае пытанне заключаецца ў тым, ці трэба Крамлю цяпер інтрыгаваць супраць Лукашэнкі, змяняць яго на ўмоўную там Качанаву ці на Вальфовіча. Ну, Вальфовіч, здаецца, не ў Беларусі нарадзіўся, ён не можа быць прэзідэнтам. Але і такая канспіралогія, людзі нават не ўлічваюць вось гэтыя моманты і таму там прарочаць, што вось гэты стаўленік Крамля ці гэты стаўленік ці стаўленіца будзе замест Лукашэнкі. Але я думаю, што Пуціну, па-першае, не да таго цяпер. Вайна і коні на пераправе не мяняюць. Па-другое, у прынцыпе, яны з Лукашэнкам, вось таксама многія кажуць, вот там Лукашэнка ўціснуўся ў машыну, калі Пуцін быў у Мінску, той ўжо яго разлюбіў, так бы мовіць. Ну, не трэба па адным-двух эпізодах меркаваць, што ўжо нейкая чорная кошка прабегла паміж імі. Мне здаецца, што па вялікім рахунку гэтыя два аўтакраты адзін аднаго разумеюць. Яны встретились два адзіночества, кажучы рускай песней. И яны один за одного трымаются. Калі яшчэ высілкамі з-пад Латушкі ордэр у Гагу для Лукашэнкі выпішуць, дык гэта іх яшчэ болей зблізіць. Таму яны падоўгу сядзяць, і многія назіральнікі дзівяцца, пра што яны гавораць. Ну, от два пенсіянеры, ім ёсць пра што пагаварыць, у іх аднолькавы гэты саўковы бэкграунд, аднолькавы погляд на пракляты Захад і ўсё такое. І было б добра, каб гэтыя два пенсіянеры сядзелі недзе на лавацы, каля пад'езда, і хай бы сабе перацералі колькі заўгодна. Але трагедыя ў тым, што яны на чале краін, і яны сёння вядуць вось гэту авантурную, дзікую палітыку, якая ставіць пад удар у прыватнасці лёс беларускай незалежнасці.
Дзякуй вялікія. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. А вам, шаноўныя гледачы, я, па-першую, жадаю шчаслівых святаў. І за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей у наступным 24-м годзе, вы зможаце глядзець на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння і са святамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі Іван Тэртэль выказаўся сёння пра беларуса, якога затрымала ФСБ Расіі за дыверсію на БАМі. Ён таксама заявіў, што ягонае ведамства бярэ ўдзел у гэтым следстве. Таксама Тэртэль гаварыў пра цэрушнікаў у Менску і планы з Польшчы па тэрактах у Беларусі. І пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І пагаворым гэта з маім госцем, былым намеснікам камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МУЗ Беларусі «Алмаз» Ігорам Макарам. Прывітанне, спадар Ігор.
Да, здравствуйте.
Спадар Ігор, я працытую вам спачатку Івана Тэртэля, старшыню КДБ Беларусі, які сказаў, што ён дакладней пацвердзіў, што сапраўды на БАМі, за дыверсію на БАМі быў затрыманы грамадзянін Беларусі, жыхар Віцебскага раёну, былы работнік «Нафтану», які быў там звольнены ў 20-м годзе за дачыненні да так званай экстрэмісцкай дзейнасці, бадай маецца на ўвазе страйкам. Матывы, перш за ўсё, карыслівыя, сказаў Тэртэль, яму выплацілі пэўныя сумы, яшчэ больш былі абяцаныя, нібыта за гэтым стаяла СБУ. Як вам увогуле ўся гэта гісторыя? Ужо фактычна, ну, амаль тыдзень мы пра гэта ведаем. Што вы думаеце пра гэтую сенсацыйную інфармацыю?
Ну, я бы хацеў сказаць, што Камітэт госбезопасности использует всю ту же практику, всю ту же работу, которая производилась и раньше, причем это эффективно. Мы понимаем, что сегодняшний день мы находимся во время такой информационной войны. И если поддать анализу то, что происходило раньше, к примеру, там вот год назад, да, когда люди прострелили колени, и вот сегодняшний этот вот значит, информационный материал, который подается именно для того, чтобы это очень эффективно действовало на именно на самих людей. То есть вот в данном информационном материале четко указано, что человек был, значит, очень плохо информирован или вот своими рассудками, да, не понимал, что происходит. То, что ему платили суммы, то, что ему более обещали обещанные суммы, да, которые, естественно, не выплатили. То есть таким образом людям дается понять, что вас обманут, что вас вводят в заблуждение и так далее. Но я также не исключаю тот факт, что это было на самом деле. Если это было на самом деле, мне, ну, наверное, искренне жаль, что в Беларуси еще есть такие люди, которые верят в какие-то планы перемоги, которые будут смагаться, как говорят, да, вот в одиночку, там, пуская под откос там, поезда, там, взрывая там, станции, там, дороги и так далее. Этого не произойдет. Здесь нужна уже совсем абсолютно другая стратегия. Поэтому я думаю, что все-таки Комитет госбезопасности ведет просто информационную войну.
Как вы сами думаете, вы человек, который поехал, выглядая за Витебского района, из Беларуси, поехал туда на БАМ, и с таким бэкграундом, который удельничал в протестах в 2020 году, он, что саправды, подался на некую провокацию СБУ, ці там все-таки были некие иншие намеры. Мы покуль что, как бы, успрымаем эту информацию официально, что его затримали, что как бы, он сам признался про это, хотя мы подтвердить это не можем.
Понимаете, ну, я не открою никакие секреты ни для комитета, ни для каких-то простых людей, так и белорусов, которые еще до сих пор борются с режимом Лукашенко. Комитет госбезопасности может любого человека разыграть в темную. Да, что это означает? Это то, что с данным человеком могли связаться сотрудники комитета госбезопасности, но под видом украинских спецслужб. Значит, они ему передавали средства, то есть передавали деньги, они его заинтересовали, а потом использовали в темную. Для чего? Для того, чтобы другим белорусам не то, что не было повадно, а чтобы они даже не задумывались вот на это вот идти. Естественно, это все покажется в фильме, значит, со всеми подробностями, значит, человек будет раскаяться, будет плакать и так далее. И это все ну, то есть направлено только на одно. Чтобы в стороне не было такой вот бури, да, и не было таких вот, значит, тенденций, да, к тому, что еще возможно какими-то там вот такими действиями, да, то есть теоретическими актами и так далее, да, сделать что-то в Беларуси, или чтобы там власть поменялась, или чтобы сошел Лукашенко, или там, чтобы там пришла там новая власть. Такого уже не будет. Поэтому здесь нужна другая стратегия.
Зараз я ж запитаюся про ту іншу стратегію, але тоді питання, як ви самі оцінюєте? Виходить, що це інформаційна тактика КДБ, спецслужби, в принципі, що вона ефективна, коли їм удається, наприклад, обводити людей вокруг пальця і пізніше використовувати це у своїх метах, заполохуючи?
Конечно, конечно. Все прекрасно знають, я об этом неоднократно говорив, що у государства всегда на один трон больше. У государства всегда больше возможностей. Комитет госбезопасности Беларуси, вы вот только сами подумайте, значит, я думаю, примерно можно взять с 2001, может быть, с 2006 года, когда уже целенаправленно ведется борьба с оппозиционными структурами именно вот таким способом. То есть информация, значит, закугивание, посадка в тюрьму, значит, выход из тюрьмы, потом ты получаешь вовчий билет, и не можешь никуда устроиться и так далее. Значит, выезд из страны. Я уверяю вас, не все по собственному желанию и по собственной воле покинули Беларусь и уехали за границу. Многие были вынуждены, многим просто не давали жить спокойно, но Комитет госбезопасности давал им специально уехать. Почему? Потому что с этих людей Комитет госбезопасности без проблем потом может сделать любого агента, который им будет давать информацию. Поэтому то, что вот именно происходит, и то, что Комитет госбезопасности может просто и спокойно манипулировать людьми, в данной ситуации это сделать проще всего. Почему? Потому что вся оппозиция разбита. Люди, которые находятся за границей, уже некоторые бедствуют до такой степени, что дальше невозможно, и у них просто нет выбора. Многие хотят вернуться в страну. Как вернуться в страну? Человеку предлагается возврат в страну, все будет тихо, шито, крыто, да, но ты должен дать информацию или сделать какую-то работу. Вот и все. Это агентурная сеть. И Комитет госбезопасности, это тоже ни для кого не секрет, вся работа строится примерно 80-85% на агентурной работе.
А як ви лічите, це з'являється інформаційною війною, заява Тертеля про те, що нібито в Польщі рихтуються теракти супроць Білорусі, і нібито польські спецслужби гэта там фактично координують, тому що Тертель згадав про Харугви. Гэта, по сутності, така спортивна організація, люди не ховають того, що вони займаються спортом, для того, щоб, махчимо, у будучині, коли узнікне така необхідність трапити у Білорусь і обороняти її незалежність. Тільки гэта мета зовсім інша, ніж те, що говорить Тертель, що вони збираються проникати і робити теракти.
Ну, перше, на що хотів би звернути увагу, це те, що будь-яка інформація, яка буде, значить, угрожати національній безпеці і державі в цілому, вона ніколи не буде розкриватися і преподноситися. Здесь, если взять информацию по поводу Харуку, то здесь Иван Тертель четко сказал, что значит, они знают количество хоров, они знают, кто их тренирует. То есть вот такая реклама, она абсолютно не нужна на данном этапе. Почему? Потому что если бы хоровы действительно угрожали, да, национальной безопасности Беларуси, никогда бы этого не было. Был бы создан оперативный штаб, были бы поставлены задачи, и была бы четко произведена работа, да, на разрушение данных хоров, на дезинформацию, и вот как мы видим с этим человеком, которого КСБ задержало, да, то есть на такую информационную войну. Значит, далее, если вы заметите, да, то значит, идет расклад по полю хоров, что будут, значит, террористические акты, значит, будут какие-то захваты каких-то зданий там и так далее, да. То есть, понятно, если спросить у любого белоруса, а хотите вы, чтобы были теракты Беларуси? Конечно, нет. Вы хотите, чтобы какие-то люди с Харуку захватывали здание? Конечно, нет. И это все дезинформация. Поэтому, как бы, вот то, что этого действительно нет, это я уверен на 100%. Потому что лично я, когда обладаю информацией, то есть, ну, мне даже очень странно, кто пойдет на теракты, кто пойдет захватывать здание, а далее. Если мы смотрим про Беларусь, потому что уже тенденция пошла, я об этом разговаривал недавно со своими коллегами, значит, я задал один вопрос. По истечении 3 лет, да, то есть я хотел бы задать вам вопрос, мы сейчас боремся с режимом Лукашенко или мы боремся за свободную, процветающую, там, демократическую Беларусь? Естественно, уже про режим Лукашенко забывали. И вы знаете, что тенденция пошла именно за то, что мы боремся уже за Беларусь. То есть режим Лукашенко уже отходит на второй план. Поэтому по поводу Харук я даже не представляю, как это сделать. Почему? Потому что нет политической структуры, которая будет потом заниматься там, вопросами государства. Да? То есть люди пойдут освобождать Беларусь таким образом. Что у них за плечами? Нет ни плана, нет никаких договоренностей. И самое главное, белорусские политики в изгнании ни один до сих пор не взял на себя обязательства и не пообещал людям, что он возьмет на себя там какие-то обязательства там, и так далее. Поэтому я думаю, что это все преувеличено.
Совсем недавно по державных телеканалах показывали кадры с конференции в Киеве, где полк Калиновского проводил такую встречу, запрошал разных политиков, державных деятелей, громадских учей и украинцев в том лику. И позднее это вельми долго обсмоктвали на державных каналах, представляющие аудиофайлы, так, записанные кимсти на этих закрытых встречах. Но коли яны, я маю на увазе режиме и спецслужбы, не боятся никакой погрозы за мяжи и выдают информацию, на во что тады гэтым увогуле займаться, коли можно проигнорировать и далее рассказывать про надой молока, про то, як сколько збожжа збираются, хотя в этом годе рекордно мало по сравнению с передними.
Ну, это все то же, что, о чем мы с вами и говорили вот совсем недавно, да, пару минут назад. Все то, что не представляет угрозы государству, об этом будет говориться. Это все будет преподнеситься в том тоне, да, в котором нужно именно пропагандистам. Значит, если взять...
Игорь, господа, Игорь, а не тому, как просто обсмеять это все? Одна справа, как можно просто спробовать дискредитовать и деморализовать людей, которые в этом удельничают?
Ну, конечно, потому что, ну, если копнуть это все глубже, да, то есть мы это прекрасно понимаем, да, и в принципе-то я, если бы я не знал лично господина Щегельского, да, то есть я его знаю лично, и знаю те цели, да, которые он преследовал всегда, насколько мы были знакомы, в течение всех этих 3 лет. Это просто финансовая зависимость, вот и все, это финансовые потоки. Пол Калиновского, я сам военный, да, я офицер, и я прекрасно понимаю, я много что делал, я много делал шагов в сторону полка Калиновского, даже зная, что там находится и аферист, и даже преступник. Но я делал туда шаги, мне запрещали везде, на, значит, уровне МИДа Украины, да, и на уровне кое-каких политиков, да, которые находятся в другой стране, где я проживаю. Да, мне запрещали даже открытым текстом. Хотя я хотел тренировать людей, я хотел сделать им какие-то подарки, да, и просто сам посмотреть, вообще данная структура создана, она вообще имеет какую-то тенденцию, какой-то рост, да, чтобы действительно стать какой-то силой. Силой, которая признает какой-то политический субъект. А он должен состояться. Либо они признают офис Светланы Тихановской, либо не признают там Валерия Цыпкова, не знаю, Павла Латушка, да. И мы двигаемся дальше. Вот как все и говорил, давайте все вместе. А что произошло после этой конференции? Одна грязь. Никого не пригласили. Те люди, которые находятся на передке, реальные ребята, которые воюют, которые там завтра, послезавтра могут погибнуть. Их даже не пригласили, точнее, им отказали. Да? Пригласили только тех, да, кто может что-то сделать, да, чтобы у Калиновского, а то и штаб, потому что именно ребята, которые воюют, и те, которые находятся в штабе, это две абсолютно разные организации. Те, которые раньше между собой очень сильно конфликтовали. Я имею в виду это с времен там, Бреста и Волота, да, те, которые погибли, те, которых я реально считаю правильными и, более того, идейными ребятами. Вот такие должны воевать за Беларусь. Да? Но то, что пропаганда вот именно данную конференцию преподносила там в разных красках, я думаю, что здесь даже, в принципе, и приукрашивать не нужно, потому что если показать даже все то, что было, да, вот даже запрещены были видео все, вы смотрите, вся конференция как на ладони, понимаете? Поэтому здесь, я думаю, что ошибка самих тех, кто организовал данную конференцию.
Мы обовязково при нагодзе дамо таксама ім слова і Дмітру Шыгельскаму і штабу, таму што паводле нашых стандартаў у нас не могуць гучаць абвінавачанні без фактаў, яны змогуць адказаць таксама на вашыя словы. А і скажыце, ласка.
Да, я прекрасно понимаю, но значит, вот вы сами видите, да, что сейчас происходит по полиции. Все уже всегда говорят: давайте все вместе, давайте все вместе, давайте все вместе. Мозг закрыть глаза на всякие там разногласия, там, наругань и так далее. Но этого не происходит. Я даже больше скажу, этого не произойдет. Потому что есть структуры, которые между собой настолько конфликтны и воюют, да, что уважать друг другу это невозможно. Сейчас даже понятно, говорю, смотрите, страшно, посмотрите так, на войну. Господин
Игорь, но коли бы эти структуры не имели никакого уплыва, або были абсолютно бескорыстливые, некорыстные, худшие, який был бы сенс спецслужбам и пропаганде займаться ими что дня? Мы сочим за тем, что поведомляют официальные сродки массовой информации, и они дня не могут жить без того, как бы сгадать про полка Калиновского, про Белпол, про Байпол. Коли кто стелит, что они не имеют никакой погрозы не несут, простей было бы, кажу, просто это проигнорировать. Який сенс у такой информационной войне и такой информационной политики, тем больше, коли держава, сдается, контролюя все уже внутри краины?
Понимаете, я думаю, что вы должны четко понимать один факт. Значит, если мы с вами захотим что-то сделать, да, то есть, вот, к примеру, я не финансируюсь ни Евросоюзом, там, ни Америкой и так далее. Если я захотел что-то сделать, я со своего кармана достал, оплатил и сделал. Мне нужно поехать там, в Варшаву или в Берлин на конференцию, я со своего кармана достал, оплатил и поехал. Что делают спецслужбы? Это их работа. Каждодневная, ежедневная, и я бы даже больше сказал, изнурительная работа. Они за это получают зарплату. Им не нужно искать деньги, чтобы там где-то что-то там, какой-то материал найти и так далее. Он приходит там в 8 утра или в 10 на работу, да, и уходит там в 9, и это каждый день. Работают в две смены, начиная, потому что все прослушки, там, видео, там, стримы и так далее, это все пишется. Понимаете? Потому что, значит, вот это нужно понимать. Человек работает и делает вот это вот, значит, саму структуру, вот эту информационную, здесь не нужно не изобретать. Здесь человек ходит на работу, они потом делают такие фильмы. А как лучше всего делать, значит, то, чтобы, ну, на людей, значит, вот именно на информационное поле действовать? Конечно, показывать вот такие вот фильмы про убийство. Очень эффективные фильмы на то, что задержаны люди, которые являлись там участниками экстремистских формирований, да, и у которых сейчас будет суд, им грозит 18-25 или расстрел. Это очень хорошо действует на сознание людей, на сознание белорусов, которые находятся внутри страны. Поэтому, как бы, мы, я думаю, что это нужно разделить, где работа, да, а где то, что ты должен сделать, чтобы, допустим, выйти на какой-то уровень, да, сделать что-то, допустим, там, в плане политики для Беларуси, сделать какой-то проект, собраться всем вместе и так далее. Но если мы это будем делать и игнорировать, то мы так не добьемся. В принципе, мы так и делаем сейчас. Топчемся просто на одном.
Так, смотрите, звучит такая тревожность в ваших словах. А как вы сами видите, что тогда не так отбывается внутри демократичных сил? Вы так само принимали удел в конференции в Вильне у первой демократичных сил. Зараз у вас, я чуваю, шмат неких есть зауваг, а у чем их сутность?
Ну, я скажу так, что видя все то, что происходит, ну, в частности, конечно, в оппозиции, да, то есть с коллегами, с которыми всегда мы общались, да, то есть мы видим, что сейчас идет просто война с друг другом. Но самое обидное и самое главное – это то, что, первое, все преследуют только корыстные цели. Значит, второе – это наша оппозиция, доблестная, я бы так и назвал, да, она полностью напичкана агентами. Как это сделала Светлана Тихановская, которая даже того же Азарова, который в 2020 году там был в глубоких там где-то, то есть исполнял там какие-то приказы, но, значит, на самую высокую должность, как он говорил, значит, офицерскую, типа во главе там силового блока и так далее, я этого не понимаю. Я не могу понять Валерия Степановича, который публично, а для меня это вообще, то есть, ну, это даже об этом говорить сложно, он называет, значит, Шеймана порядочным человеком. Это вообще противно, потому что белорусы этого не поймут. Человек, который, у которого на руке, на руках, там, ну, сами понимаете, я даже не хочу об этом говорить публично, но это неприемлемо.
Смотри, Игорь, ну не кажется, может, так само вас попракнуться тем, что вы были в Алмазе и были у МУС, так само структуры. Конечно. Важно то, каким человек стал, а не кем он был.
В отличие от всех оппозиционных деятелей, а я говорю про офицеров, я не продал честь, я ее не продам. И не сделаю то, что сделал, что сказал, насколько я помню, вроде вчера или позавчера, когда выступали на Еврорадио Лупоносов с Азаровым. Когда Лупоносов сказал, что абсолютно любого человека без исключения можно купить за деньги, если нет, то большие деньги не сделать с него один. Так я хочу сказать и Азарову, и Лупоносову, вы купите гражданина Мака. Просто возьмите и купите. И тогда посмотрите, что такое человек, что такое идейный человек, что такое патриот. Человек, который не любит грязь. Человек, который в 2020 году пришел бороться с режимом Лукашенко и сделал огромные ошибки, потому что мы не боролись с режимом Лукашенко, а играли в инсайды. Инсайды Нехта, инсайды Байкова, инсайды Светланы Тихановской, которая до сих пор носится с портретом Сергея. Да, и все прекрасно понимают, что если не будет политзаключенных, то не будет Светланы Тихановской. С ней никто в Европе разговаривать даже не будет, понимаете? Пока не будет репрессий, пока не будут сидеть политзаключенные, да, пока не будет вот, делаться этот план Перамога, да, то есть людей, которых или заставляют, или там деньги дают, да, которые идут, которым потом прослеют колени.
Господин Игорь, пробачьте, но репрессии в Беларуси были и без Светланы Тихановской. Она еще тогда в школу ходила, когда в Беларуси были репрессии, политвязни. И это тут навряд ли совесть некая есть. Как вы бачите, это можно переодолеть? Бо вы же так само, я кажу, удельник этих демократичных сил, хотя вы зараз как бы позиционируете себя как-то больше сбоку, тем не меньше, ну, это проблема. Как вы бачите ее в решении?
Я об этом говорил, наверное, месяцев три назад, я еще даже Светлане писал, значит, что вот самое главное – это необходимо сесть за стол переговоров всем. Но есть одно «но». Если мы все хотим добиться одной цели, все прекрасно понимают, что нужно снять розовые очки, и нужно понимать, что, значит, у нас цель не разрушить Беларусь, не делать теракты, и чтобы к власти не пришли самозванцы или те, кто, значит, еще будет похуже Лукашенко. Понимаете, вот любой политик должен руководствоваться именно вот правильным планом, да, то есть дипломатическим. Если нужно сесть за стол переговоров с людьми от режима Лукашенко или с самим Лукашенко, это нужно сделать. Но нужно сделать всем. Нужно сесть всем за стол переговоров, да, и создать какой-то план, создать какую-то структуру. Потому что если бы мне раньше меня позвали, сказали, к примеру, вот план Перамога, да, который будет там внедрен в белорусское общество, которое внутри страны, и это будет там очень-очень действенно, значит, разрушать систему там Беларуси или там диктаторскую систему, то после того, когда мне его представили, я бы сказал, что это бред. Потому что абсолютно четко можно сделать такой план, не указывая и не беря данные людей. Да, это все можно сделать анонимно. И это будет более действенно, понимаете? Потому что то, что сделано, да, и то, что садят людей, это неправильно. Но если мы отлистаем страницу назад, да, то да, можно спросить у людей, а их большинство. Хотите ли вы, чтобы не было режима Лукашенко? Почему? Потому что не будет режима Лукашенко, да, не будет финансовых там потоков, грантов, не будет политзаключенных, да, никто не будет хлопать тебе там в Сейме или там в каком-то парламенте, да, не будет, допустим, репрессий, да, все забудут про Беларусь. Почему? Потому что об этом говорит, ну, сейчас у всех проблемы. Сейчас вот Украина, Россия, там Израиль, сейчас огромная у всех проблема. У всех все, ну, дорогое электричество, там бизнесы потеряли многие, там сейчас люди выживают, понимаете? Поэтому, как бы, если все хотят сесть за стол переговоров, то это нужно сделать. Нужно сделать какую-то систему, да, и системно бороться с такой же системой. Потому что до сих пор для меня, для военного, важны только факты. За год не сделано ничего. За 2 года тоже не сделано ничего. И за 3 года тоже не сделано ничего. Я, как простой белорус, который прожил 18 лет в Литовской республике, я как белорус, я хочу видеть, что делается. Вот мне как белорус, да, вот что я сейчас вижу? Я открываю белорусскую повестку, да, и смотрю, значит, этот говорит на этого, этот агент. Этот говорит на этого, этот должен сидеть в тюрьме. Этот говорит, там, шейман, порядочный человек. То есть, а что происходит? Я начинаю где-то что-то создавать, где-то что-то делать. Я не хочу все нюансы рассказывать, потому что вот ВСО, которое я сам создавал, и хотел это все делать, да, но, к огромному сожалению, меня не поддержал никто. И в обществе, да, это было не востребовано. Почему? Потому что я делал там как патриот. Я не хотел никакие финансовые потоки, и я хотел из людей сделать людей тоже патриотами. Когда я поговорил со штаба человеком Светланой Тихановской, мне очень красиво отказали. Понимаете? То есть вот получается такой парадокс. Значит, хорубы создаются, они там получают какие-то гранты, там обмундирование, там это т.д. Я не знаю, там тренируются, то не тренируются. Я стучался в дверь, да, мне тоже отказали. Я стучался в полк Костуся Калиновского, мне тоже отказали. Но подождите, тогда где результат? Почему Щегельский не возьмет на себя обязательства и не пообещает гражданам, которые находятся внутри Беларуси, что я такой-то, такой-то, значит, вы мне помогаете, как вот говорят, значит, не нужно там что-то, если вы ничего не можете сделать, помогите, да, нахуй. И я помогу, я помогу. Я оплачу сумму, никаких проблем. Но я должен понимать, что будет с моей родиной. Я сейчас у любого белоруса спрошу, вы хотите, чтобы в Беларуси была война? Конечно, нет. Конечно, нет. И Бородач даже об этом сейчас сказал. Для меня это было очень странно. Но, на мой взгляд, он сказал очень правильную вещь. Я понимаю, что Лукашенко диктатор, но и диктатор, и кое-кто, и другой, если мы посмотрим по действиям, я же, ну, я думаю, что вы меня понимаете, я не буду на личность переходить. Ну, тогда задайте вопрос и согласитесь. Но ведь же в Беларуси нет войны. Нет. Чья это заслуга? Ну, конечно, это делает Лукашенко. Это самая большая заслуга, потому что я очень не хотел бы, чтобы у меня на моей родине, где моя мама живет, да, и мои близкие люди, начинали взрываться ракеты и так далее. Если это будет Россия, я пойду воевать против России. Если это будет Украина, я тоже пойду воевать против Украины, потому что я буду защищать своих близких и свой дом, поскольку у меня будет сил. А когда люди заявляют, что мы там освободим, ну уже 3 года освобождаем, начиная от Вадима Прокопьева, да, там ну, Валерий Степанович там что-то делает, да, и полк Костуся Калиновского. Ну, сейчас хорубы, там эти вильнюсские там хорубы, да. Мы все освобождаем, освобождаем и освобождаем. Так подожди, а когда мы освободим? Ну, если мы освобождаем, то давайте тогда освобождать, но не будет никакого освобождения.
Дякую, господар Ігор. Мы это питание обов'язково в ближайшем часе адресуем этим людям, которых вы узгадали. Наш час, на жаль, завершается. Я хочу нагадать нашим глядачам, что сегодня моим гостем был наместник командира боевой группы антитеррористического подразделения МУС Белоруссии «Алмаз» Ігор Макар. Для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим месці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць, а ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар. Беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускае злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы ў Ліцінках Лепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», Іх прымушалі перапісвацца на кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі «булак-балахоўцы». Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны кантроль, слова «балахоўцы» набыло неўтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Я Мазэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінскі крывавая машына назвала ворагамі народу, па праўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога існавання.
Возьмемся за рукі, ворагі народа, шыльнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць эдукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх слоў і іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму ў тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы». Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы человек, это значит и притомный, и разумный.